ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня центральной темой нашей программы станет задержание гражданина России Александра Франчетти в Праге и, вероятно, его выдача следственным органам Украины. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044-490-2905. Внимательно я слежу за тем, как общаются наши зрители нашего радиоэфира на платформах, где мы ведем видеотрансляцию. Это Facebook и YouTube. Наиболее конструктивные комментарии и вопросы я постараюсь озвучить в нашем эфире, но я напомню, что вы можете всегда взять ситуацию в свои руки, если я чего-то не замечаю ваших актуальных и конструктивных, и метких вопросов, вы можете дозвониться к нам и исправить эту ситуацию. 8 800 10 06 926. Итак, начнем. В аэропорту Праги по запросу Украины был задержан гражданин России с видом на жительство в Чехии Александр Франчетти. Средства массовой информации сообщают, что его задержание связано с участием Франчетти в российском захвате Крымского полуострова. 13 сентября чешская полиция подтвердила задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. Глава пресс-службы полиции Андрей Муравчик сообщил Радио Свобода, что Франчетти задержали, цитата, «на основании международного ордера на арест». Цитата. «Вчера, имеется в виду 12 сентября, на основании международного ордера на арест мы задержали гражданина России в аэропорту Вацлава Гавела. Это было сделано по запросу украинских властей», — сказал Маравчик. По его словам, в настоящее время идет разбирательство, в рамках которого полиция, прокуратура и суд сотрудничают. Еще одна цитата. «По результатам этой процедуры будет определена дальнейшая судьба этого человека». То есть лицо будет экстрадировано властям, которые потребовали его ареста, или может быть принято противоположное решение, добавил Маравчик. 13 сентября в комментарии «Радио Свобода» пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что Франчетти может быть экстрадирован в Украину. Цитата. «Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности, участие в российской оккупации Крыма». Конец цитаты. По словам Николенко, украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине. Начнем мы обсуждение этой истории с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Сергеем Стеценко. Он с нами на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что известно об этом деле, что известно об Александре Франчетти? Попадал ли он в поле зрения чешских спецслужб ранее? Потому что я встречал публикации об этом еще от 2019 года, если не ошибаюсь.
Да, ну, скажем, я немножко уточню, что вчера, когда мы общались с чешской полицией, они не называли имя Александра Франчетти, они говорили, что они задержали гражданина России, но из-за того, что они не могли разглашать информацию, ну, естественно, и СМИ, и правозащитники, и российская сторона, обращаясь к Чехии, называла, естественно, это имя. Касаемо экстрадиции, вот вы сказали, вчера еще чешские СМИ писали о том, что он прямо вот вчера, еще в понедельник, должен был отправиться в Украину, но ни чешская сторона, ни украинская это не подтвердили. И в 2019 году, как вы правильно заметили, Франчетти был замечен не сколько спецслужбами Чехии, а сколько местными журналистами. Одно из изданий писало о нем с такой информацией, что они видят в Праге человека, который активно участвовал в аннексии Крыма, и как это вообще возможно, и так далее. Но до, вот, грубо говоря, прошлого воскресенья, до состояния 2 дня назад, к нему не применялись никакие. То есть его не задерживали и так далее. Только после обращения Украины фактически он был задержан. Кстати, о его задержании мы также спрашивали чешской полиции, как это происходило, была ли это спецоперация, Но они сказали, что нет, просто на паспортном контроле в аэропорту, проверяя его документы, оказалось, что на него выдан международный ордер со стороны Украины, и вот таким вот образом он был задержан. Вчера также мы ездили по нескольким точкам, местам, где работал и, может быть, жил Александр Франчетти. Собственно, это был один из спортзалов, где он работал фитнес-тренером. Мы пообщались, правда, администратор этого зала, он не захотел говорить на камеру, но сказал, что действительно Александр Франчетти подрабатывал у них в спортзале фитнес-тренером. Он приходил туда со своими клиентами, но сказал, что последний раз он там был в 2016 году. Также мы узнали, что на его имя было зарегистрировано несколько компаний в Чехии, и в частности, две из них было уже точно ликвидировано, но мы съездили по этому адресу. Там находился жилой дом, и в этом жилом доме до сих пор на домофоне есть его фамилия. Естественно, мы попытались позвонить, но понятным причинам нам никто не ответил, но, судя по всему, он или там давно не живет, или, возможно, жил рай.
Арест человека, который обвиняется в участии в вооруженной агрессии против Украины, да, в российском захвате части украинских территорий. Насколько для Чехии это является сенсационным событием? Есть ли другие подобные дела и как их много?
Ну, скажем так, что в этом году отношения Чехии и России в целом, они испортились, потому что мы помним, что весной было резонансное расследование чешских правоохранителей касаемо взрывов складов во Вражбетице, когда Чехия обвинила нескольких российских разведчиков в том, что они были на территории Чешской Республики в 2014 году и, собственно, якобы имели отношение к этим взрывам. После этого разгорелся дипломатический скандал. Вот. Но и до этого, скажем, не касаемо Крыма, но касаемо Донбасса, в Чехии как минимум 20 человек подозревается в участии, в военном участии на Донбассе, на территории временно оккупированной, обвиняются в войне против украинской армии. Вот. И буквально на прошлой неделе два приговора были вынесены гражданам Чешской Республики. Они получили по 20 лет по статье за террористическое нападение. То есть можем сказать, что таких случаев достаточно много. И то, о чем говорят эксперты, что если вдруг Александр Франчетти или если или когда он будет передан Украине, то это может стать таким резонансным случаем и фактически таким путеводителем для других европейских стран также задерживать по просьбе Украины и выдавать Украине людей, которые в частности принимали участие в аннексии Крыма, потому что есть мнение, что их достаточно много в Европе. Поэтому если это произойдет, эксперты говорят, что это будет резонансно именно в том плане, что в будущем таких людей может быть еще больше.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Праге Сергей Стеценко. Мы продолжаем эфир. И есть комментарии от прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Прокурор Игорь Панучевный в комментарии «Настоящему времени» рассказал о некоторых обстоятельствах дела Франчетти, о том, как много россиян находятся в розыске за участие в захвате и попытке аннексии Крымского полуострова России. Давайте послушаем фрагмент эфира «Настоящего времени».
Расстанем задержание гражданина России абсолютно законным, поскольку это задержание осуществлялось по нашему запросу, который мы еще в прошлом году отправляли в Генеральную прокуратуру Чешской Республики. Поэтому реализованы наши запросы о оказании международной правовой помощи. Роль в оккупации Крыма была его в том, что по материалам следствия он принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Крыма. Еще в 2014 году, в конце зимы и весной, когда была активная фаза оккупации Крыма, он вошел в состав одного из незаконных вооруженных формирований или подразделения незаконного вооруженного формирования самообороны Крыма, которое называлось разведгруппа «Северный ветер», которая действовала на территории Севастополя и вблизи Севастополя. За свою участь в незаконном вооруженном формировании он получил после оккупации Крыма, он получил соответствующие награды от Минобороны Российской Федерации, поэтому есть ряд других доказательств, которые подтверждают его участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Крыма. В Чехию направлен запрос еще в прошлом году об экстрадиции данного гражданина на территорию Украины. И сейчас, соответственно, и офис генерального прокурора ведет коммуникацию с Генеральной прокуратурой Чешской Республики для того, чтобы осуществить экстрадицию этого гражданина на территорию Украины.
Игорь, а сколько сейчас человек, иностранцев в первую очередь, возможно, в первую очередь россиян, вы ищете в связи с аннексией Крыма в 2014 году?
Точное количество вам не скажу, но это значительное количество, потому что часть граждан Российской Федерации принимала активное участие в оккупации Крыма, часть граждан Российской Федерации, которые перемещены уже на территорию Крыма и занимают там соответствующие должности в правоохранительных органах, в органах судебной власти, в органах прокуратуры и других органов власти, способствуют укреплению оккупационного режима, способствует намерению Российской Федерации аннексировать все-таки полуостров и для этого совершают ряд других преступлений, в том числе и преступлений военных, и преступлений против человечности. Поэтому их количество значительное, все они пребывают в розыске и так же, как и по данному гражданину, мы будем действовать в рамках международной правовой помощи для того, чтобы привлечь этих лиц к уголовной ответственности.
Итак, это был комментарий Игоря Поначевного, прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя. Я напомню номер телефона, по которому можно к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Мне подсказывают, что есть звонок от нашего постоянного радиослушателя. Александр, если не ошибаюсь, доброе утро.
Доброе утро, уважаемый Сергей Матросов, все слушатели радио «Кремлянина» 148, мы в прекрасном приложении, которое рекомендую, как всегда, качать. Я вот что хочу сказать, во-первых, ну, это, во-первых, неудивительно, все для нас понятно, удивительно, что, оказывается, есть из зарубежных стран массы россияне, негодяи некоторые. Но мне вот свой вопрос какой. Смотрите, а вот вообще или вы, или, может, вы знаете, сколько вообще иностранцев участвовали в аннексии Крыма и Донбасса? Я имею в виду реальность иностранцев, там, с тех же прибалтийских стран или с каких-то зарубежных, более, там, не знаю, Франция, Германия, там, Англия. Вот это было бы тоже мне интересно, как слушателю. Знаете, а вам, как всегда, кремляли и донбассляли удачи и точите оружие, потому что вот мы видим, кстати, немного капельку на другую тему, мы видим, что происходит на Донбассе, и я думаю, что в сентябре-октябре будет очень много веселой информации. А вам еще раз удачи.
Спасибо за ваш звонок, спасибо за ваш вопрос. Действительно, попытаемся сегодня, ну, насколько это возможно, дать на него ответ. Сколько же иностранцев, помимо россиян, участвовали в событиях 2014 года в Крыму и на Донбассе. Здесь я также должен отметить, что перед эфиром мы пытались связаться с теми, кто мог бы представить в нашей программе точку зрения самого Александра Франчетти в этой ситуации. Контакта пока нет, но наше приглашение остается в силе. Если представители Александра Франчетти захотят с нами связаться, чтобы как-то пояснить его позицию в этой ситуации, мы, конечно же, такую возможность предоставим. Но сам Александр Франчетти – личность вполне медийная, и в сети интернет осталось множество его интервью. Вот, например, что он рассказывал о деятельности того самого вооруженного формирования, в причастности к которому его сейчас подозревают. Рассказывал он это в статусе кандидата на местных выборах в Севастополе, которые проходили уже под контролем России. Это сентябрь 2014 года. Видео опубликовано на YouTube-канале Владимир Лысенко. Давайте послушаем фрагмент.
Наша разведгруппа, мы, собственно, лесники. или туристы, можете их назвать. На самом деле это следопыты. Отбирались люди, которые умеют читать лес. Именно читать. Вот. Мы занимались упреждением фактически проникновения различных банд на территорию города Севастополя. То есть севастопольское лесничество было поделено на сектора, в дальнейшем еще на уменьшение в квадраты. И стационарно у нас сидели люди и ходили люди там. Вот. Наблюдали за лесом, наблюдали за передвижениями машин в лесу, необычных машин, поиски схронов. Вот. Ну, достаточно успешно в моей группе был серб, вот, то есть такая немножко интернациональная группа. Сейчас он в Новороссии, кстати, очень достаточно известная личность такая. Вот Деки. И вот он был отличным следопытом, и в Чернореченском каньоне ему удалось обнаружить вооруженную группу. Вот. Всю информацию мы передавали в штаб флота. Вот. Ребята с нами пересеклись, там морская пехота, то есть хороший очень контакт наладился. Вот. Кроме этого, это с Маккензиевых гор, наверное, знаете, там, да, там идут ЛЭП и газопровод параллельно. То есть вот каждый день моя работа состояла в том, что мы проезжали и обследовали каждую вышку на предмет там взрывчатки, допустим. Вот. Очень с хорошими ребятами познакомились. У нас очень хорошие контакты были с Верхнесадовым. Периодически там что-то в лесу происходило, передавали информацию во фронтовом блокпост.
Итак, это был фрагмент интервью, который Александр Франчетти давал в 2014 году севастопольским журналистам. Подробнее о том, а что известно, чем занимался Александр Франчетти в Севастополе, что о нем известно в городе, мы поговорим с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что известно об Александре Франчетти в Севастополе?
Ну, известно достаточно многое, но, опять же, все, что известно, особенно его роль в событиях февраля-марта 2014 года, вся информация эта получена исключительно с его слов или со слов его товарищей по севастопольской самообороне, в частности, вот того же серба, о котором он упомянул.
Деян Берич его зовут, да.
Собственно, все вот эти события, которые происходили, и та же история с задержанием якобы диверсионной группы, она вся рассказана исключительно самим Франчетти. В частности, вчера я пытался найти какие-то, возможно, новости за то время о задержании диверсантов в Чернореченском каньоне или в целом в окрестностях Севастополя, но такой информации, по крайней мере, в новостных агентствах и в других медиа не происходило. Александр Франчетти говорил, что он приехал в Севастополь из Воронежа, где как раз его застали первые пророссийские митинги в Крыму и Севастополе. Приехал он, по его собственным словам, вам, чтобы защитить свою девушку, которая жила в Севастополе в то время, и в результате остался, вступил в ряды самообороны. Что интересно, Франчетти говорил, что после приезда в Севастополь он в тот же день встретился с некими представителями самообороны в городской пельменной на улице Ленина. И через 18 часов каких-то долгих дискуссий он, собственно, было принято решение о том, что он создаст и возглавит вот эту вот разведывательную группу, о которой он сам только что упоминал, которая впоследствии будет патрулировать лес в окрестностях Севастополя. Впоследствии, да, было упомянуто, что Франчетти был награжден медалью за возвращение Крыма, ведомственной медалью Министерства обороны Российской Федерации. После поражения в выборах в муниципальные депутаты Нахимовского района Франчетти фактически в политике больше не участвовал. Да, он какое-то время был помощником депутата Заксобрания Ольги Хомяковой на общественных началах, но перед выборами в Государственную Думу он от этого мандата отказался. Вот. Был случай, ну, это говорят мои источники, что поскольку Франчетти был членом общественной организации самообороны Севастополя, ну и является, пожалуй, членом этой организации. Это, собственно, их не, таких групп несколько. Это когда распустили в Севастополе самооборону, большинство этих людей, они создали общественные организации, вот, и продолжали какую-то общественную деятельность уже в рамках этих структур. Собирались на митинги, участвовали в каких-то мероприятиях в дальнейшем. И в 2016 году, накануне выборов в Госдуму, внутри самообороны произошел раскол, потому что часть поддержала кандидата от «Единой России», другая часть была против, и там были достаточно серьезные стычки, ну, относительно серьезные, как мне говорит источник, доходило иногда до мордобоя. Вот. Собственно, на этом фактически такое его участие в общественной жизни города и закончилось. Он продолжал публиковать о Севастополе определенные ролики на своем YouTube-канале, который он вел под псевдонимом Александр Дзалати. Там на самом деле бывали и длинные ролики, там по 15-17 минут, и в этих роликах он высказывал в последнее время достаточно критическое отношение и к региональной власти в Севастополе, и даже к федеральной власти, особенно на фоне пандемии коронавируса. Франчетти заявил, что ему стыдно за президента Путина, и вообще он, мол, не знает ни одного человека, кто за Владимира Путина голосовал.
Интересно. Давайте в продолжение нашего разговора послушаем вот еще один фрагмент одной из интервью, которое Александр Франчетти дал вот в 2016 году. Это интервью крымскому общественнику Ленуру Усманову. Здесь Александр Франчетти рассказывает о другой сфере своей деятельности, о том, как он в статусе частного лица пытался наладить внешнеэкономические связи Крыма и Чешской Республики. Давайте послушаем.
Последние 4 месяца я провел в Чешской Республике и занимался, собственно, внешнеполитической деятельностью, как гражданское лицо. На сегодняшний день я получил официальные письма от парламента Чешской Республики, от председателя комиссии по внешнеэкономическим отношениям чешского парламента Милана Шарапатки о том, что они готовы и рады взаимодействовать и инвестировать в Республику Крым и Севастополь. Эти письма я передал несколько дней назад губернатору Севастополя Сергею Ивановичу Миняйло, и для Аксенова также было письмо, и они там на совещании вроде бы его передали.
Да, напомню, что это были слова самого Александра Франчетти. Также напомню, что пытались мы связаться с его представителями перед этой программой, для того, чтобы его точка зрения была представлена в этом эфире, потому что, ну, конечно же, о нем программа, и без его комментариев. Но, к сожалению, пока что контакта нет. Мы оставляем наше приглашение в силе, точно так же, как остается приглашение в силе для каждого нашего радиослушателя принять участие в нашем эфире. Я напомню, что с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из всего Севастополя. Мы продолжим наш разговор после того, как примем... Нет, еще звонок мы не готовы принять. Давид, давайте продолжим с вами. А вот как в Севастополе обсуждаются эти новости о задержании Александра Франчетти в Праге?
Ну, вышли несколько коротких заметок в различных севастопольских медиа. Говорили, собственно, о том, ну, фактически люди, которые давали комментарии, которые знали Франчетти лично, таких людей, я думаю, немало, они, по большому счету, повторяли всю ту же историю, которую рассказывал Франчетти, которая известна, ну, известна на сегодняшний день фактически всем. Вот. Ну, многие говорят о том, что если Франчетти все-таки экстрадируют на территорию Украины, то его ждут большие неприятности, вплоть до того, что его могут каким-то образом убить. То есть, естественно, не по решению суда, вот, но предать такому суду линча. Поэтому многие местные общественники через СМИ, через социальные сети призывают органы российской государственной власти, Министерство иностранных дел, в частности, повлиять на решение, последующее решение польского суда по экстрадиции и запретить экстрадицию Александра Франчетти в Украину. Тут еще деталь, что кто-то из местных общественников, я, к сожалению, вот сейчас не готов вспомнить фамилию, заявил, что они собрали подписи в адрес президента Чешской Республики Милоша Земана, с просьбой повлиять на рассмотрение этого дела, досконально изучить его и осознать, что Франчетти в Украине грозит большая опасность. Ну, Милош Земан известен, на самом деле, своими высказываниями в качестве симпатика российской власти и российского президента, поэтому, я так понимаю, общественники надеются повлиять на всю эту историю через него. Насколько это удастся, пока говорить сложно.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. И мне подсказывают, что есть у нас звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Алло,
здравствуйте.
Доброе
здравствуйте.
Утречко вам.
Да.
Я хочу высказать благодарность господину Александру из Москвы, который постоянно дозванивается, за поддержку наших украинских радиостанций и Украины. Хочу пригласить его на 14 октября, на День Покрова, на Хортицу, на праздник. Спасибо.
Замечательно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что Александр слышал ваше приглашение. Ну что ж, это замечательно, когда мы становимся площадкой не только для обсуждения центральной темы нашей программы, но и для такого диалога наших радиослушателей. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 29 05, по этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. И давайте послушаем еще один фрагмент, вот еще один эпизод, чем занимался Александр Франчетти вот до своего момента задержания. Это, если не ошибаюсь, 2015 год. Это фрагмент эфира телеканала СТВ, севастопольского телеканала. Там Александр Франчетти и представитель казачества рассказывают о том, как они ездили, возили гуманитарную помощь на неподконтрольной Украине районы Донецкой и Луганской областей. И о том, что эта гуманитарка, вот, которую, например, везли из России, она часто до людей не доходила. Давайте послушаем этот фрагмент.
У нас до смешного было. Там задали вопрос, как-то справили, мы говорим, а что везти? И сказали, там крысиный яд. Мы сначала не поняли, что как крысиный яд. Зачем? Вот так. А вот нет его там. Представляете, вот крысин, даже у людей нет возможности купить на рынке этот копеечный крысиный яд. То есть там до такого состояния люди дошли, такая нищета, что они не могут просто пойти и купить этот пакетик.
Ну это имеется в виду глубинки. То есть ну, села, да. Маленькие городки. Мы не берем Луганск, Донецк. Есть районы Донецка, допустим, у меня с Куйбышевского района просят, где бомбили постоянно, там да, там. Ну, люди без домов остались, без дома остались, без жилья, там да. А так Донецк, Луганск, вроде как бы еще они держатся, потому что гуманитарная помощь идет с России центральной, да, вот одна за одной машина. Они там оседают, в этих больших городах. А маленькие, ну, как бы маленькие, получается, не доходят. Чаще всего, ну, такой пример, не эта поездка, а до этого у нас была поездка, да, мы в детский дом заехали. Вот, потому что хочу знать, чтобы Севастополь знал об этом. Заехали в детский дом, и нам там 198 детей, ну, больных, как называется, с различными возможностями. Ему им привезли там продукты, все, и с директором называли, была ли вам помощь? Это Луганская область, Ринки. Была ли вам помощь? Он, да, была. В сентябре месяце. Ахметов помог.
А после этого?
После этого не было ничего. И до этого не было ничего.
Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня об истории Александра Франчетти, о том, как иностранцы принимали участие в захвате российском Крымского полуострова, как они принимали участие в разжигании войны на востоке Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Видим мы, что Александр Франчетти как минимум с гуманитарной помощью бывал на Донбассе. Об этом свидетельствует и множество видеороликов, которые сейчас находятся в свободном доступе. Да, говорим мы как минимум, потому что информации много, ее еще предстоит изучить. С нами на связи Денис Казанский, украинский журналист, автор книг «Черная лихорадка» и «Как Украина теряла Донбасс». Денис, я рад приветствовать вас в нашем эфире.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о истории Александра Франчетти и насколько она вообще показательна для того, что произошло в Крыму в 2014 году и для того, что происходит на Донбассе с 2014 года. Мы видим, что человек как частное лицо создал в Крыму какую-то разведывательную группу, которую назвали «Северный ветер», да, и мы слышали, чем они занимались на территории Крымского полуострова. И, кроме того, это человек с постоянным с видом на жительство в Праге. Говорил он о том, что у него в команде был еще серб, как минимум, да, у нас радиослушатель спрашивал о том, как много иностранцев, вот помимо россиян, участвовали в военных действиях на Донбассе, да, и в захвате Крымского полуострова. Итак, как много иностранцев воюет на стороне России на территории Украины?
Ну, вы знаете, эта цифра различная. Дело в том, что в период активных боевых действий в 2014-2015 годах их было действительно больше, были целые подразделения, да, вооруженные формирования, добровольческие или наемнические, то есть они себя называли добровольцами, но мы вообще, в принципе, понимаем, что грань между добровольцем и наемником, она очень тонка, в принципе, любой наемник это тоже доброволец. Так вот, они действовали целыми подразделениями. Например, было такой отряд или подразделение, которое состояло из сербов, назывался отряд имени Йована Шевича. И вот там воевали как раз сербы, многие из которых были ветеранами Югославской войны еще. Значит, впоследствии, когда уже интенсивность боевых действий снизилась и война перешла в формат такой окопной, позиционной, в основном они все уехали. То есть как бы они сидеть просто так гнить в окопах дураков нет. Поэтому остались единицы, которые себя больше они нужны для какой-то пропагандистской истории. То есть они являются больше медийными персонами и не принимают участие непосредственно в боях. Это, например, вот если мы говорим о сербах, это Дејан Берич, это сербский снайпер, сербский боевик, кстати, который хороший друг вот этого самого Франчетти, и они вместе фотографировались и проводили даже какие-то видеоконференции. То есть есть основания полагать, что Франчетти воевал вместе с Беричем. То есть он тоже принимал участие в боях на Донбассе. Вот. Есть американец там с позывным Техас. Это тоже такой вот декоративный персонаж, который просто нужен для того, чтобы его периодически показывали на каналах ДНР и рассказывали, что вот, значит, американцы некоторые там тоже за молодые республики, да, вот, есть такой же точно там француз один по фамилии Кассель, вот, и вот они все существуют, есть итальянец в ЛНР, в Луганске, да, который состоит в группировке ЛНР, причем он таких фашистских взглядов, про него было расследование, вот, что он сбежал из Италии, в принципе, спасаясь от уголовного преследования, и, в общем-то, место, где он мог беспрепятственно скрываться и не опасаться выдачи, оказался как раз неподконтрольной Украине Донбасс. И сейчас он изображает итальянского инвестора там. То есть они периодически выкладывают какие-то, значит, фоторепортажи с круглых столов. И он представляется инвестором из Италии, который хочет открывать пекарни там и так далее. То есть, ну, это как бы немного уже даже комично выглядит. Но, в общем, есть такие единичные экземпляры, которые сейчас больше нужны именно как медиаперсоны.
Бывали ли случаи, когда иностранные граждане, которые воюют на стороне российских боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, попадали в руки украинским правоохранительным органам? И чем это заканчивалось? Потому что вот у нас был спикер из Севастополя, который говорил, что в городе опасаются, что если в руки украинских правоохранительных органов попадет Франчетти, то с ним что-то случится. Вот были ли подобные прецеденты?
Да, конечно, самый известный прецедент – это Рафаэль Лусварги. Это наемник аж из самой Бразилии, который воевал тоже на стороне боевиков, но он оказался каких-то... Ну, поскольку, как вы понимаете, да, поедет воевать за ДНР, ЛНР из какой-то нормальной страны, только человек, у которого там не все в порядке с психикой. И вот этот Рафаэль Лусварги тоже оказался не совсем адекватным. Он после того, как повоевал несколько лет на стороне боевиков, приехал в Украину. То есть, ну, прилетел в аэропорт Борисполь, был задержан нашими правоохранителями и долгое время находился у нас в плену. Там он получил 15 лет, по-моему, или 13 по приговору суда и был обменен. В итоге, то есть с ним ничего не случилось, его обменяли, отдали этим боевикам. Ну и дальше непонятно уже, что с ним. Он то ли в Россию ехал, то ли вернулся к себе в Бразилию. Но факт тот, что были такие прецеденты, и, ну, как бы, скорее всего, этот человек просто попадет в обменный фонд и будет ждать своей очереди на обмен.
Я напомню, что беседуем мы с Денисом Казанским, украинским журналистом, автором книг «Черная лихорадка. Как Украина теряла Донбасс». Денис, а известно ли вот что-то? Мы, конечно же, сегодня исследуем то, что известно, например, об Александре Франчетти, да, по публичным источникам информации. А вот что известно о мотивации тех иностранцев, которые приехали на Донбасс воевать за российские интересы? Чем они поясняют вообще свое такое решение?
Ну, вы знаете, я думаю, что, в принципе, среди них в основном это люди какие-то, чаще всего, это люди, которые имели какие-то проблемы с законом у себя на родине. Вот перед этим только была история, когда суд в Чехии заочно осудил чешского боевика на 20 лет, который воюет на Донбассе, который там еще тоже, по сути, сбежал от проблем с законом. Или как вот этот итальянец, который сбежал в Луганск, потому что он уже был судим в Италии, да, и поэтому как бы у него был еще один шанс попасть за решетку, и избегая его, он сбежал. То есть это как в основном это разного рода авантюристы. В 14-15 годах были еще и фанатики, то есть люди, которые, например, были какими-то фанатичными коммунистами, и еще у них Россия ассоциируется с Советским Союзом, и они считают, что на Донбассе идет война, значит, левых, да, что эти вот республики это левые, а против правых украинских, да, хотя это полнейший абсурд, и на самом деле идеология вот этих боевиков, она абсолютно правая, даже националистическая, они везде кичатся, что вот русский Донбасс, доктрина русский Донбасс, то есть они, по сути, являются русскими правыми, но на их стороне некоторое время воевали коммунисты, в том числе там из Каталонии приезжали люди, из, там, по-моему, даже из Латинской Америки какие-то тоже коммунистические такие были фанатики. Вот, приезжают сербы, которые, как правило, тоже это какой-то криминалитет, но они прикрывают свои, значит, низменные причины, да, они прикрывают идеями о том, что якобы вот Россия и Сербия это братские страны, Россия там когда-то Сербии помогала, и сербы должны помогать русским, и вот они как бы прикрывают свои, значит, ну, прикрываются вот этими идеями. Хотя, опять же, на самом деле, зачастую эти люди, которые, понятное дело, приезжают заработать, то есть вот нажиться каким-то образом на этой всей военной истории, потому что, ну, есть такая порода людей, да, такой вид людей, те вот вечно неприкаянные маргиналы, которые в нормальной, как бы, повседневной жизни не могут устроиться, чаще всего они вообще нарушают закон, попадают в тюрьмы и так далее, а вот какая-то война, какая-то вот нестабильность, это для них лучшее время, да, вот им комфортно очень, они наоборот, ищут вот эту опасность, ищут эту возможность переступить за грань закона и творить какой-то беспредел. И в основном на Донбасс стекались именно такие люди.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Денис Казанский, украинский журналист, автор книг «Черная лихорадка. Как Украина теряла Донбасс», известный украинский видеоблогер. Мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня об истории Александра Франчетти, и известно о том, что он, в частности, получил медаль за события в Крыму в 2014 году, и слышали мы его рассказ, чем занималась созданная им разведгруппа «Северный ветер» в Крыму в 2014 году. Давайте поговорим о роли вот таких групп, да, перед тем, как уже вышла на захват Крымского полуострова непосредственно российская армия. Вот какой была роль подобных групп, вот приехал Александр Франчетти из Воронежа создавать группу, разведгруппу «Северный ветер», и даже на каком-то участке в Крыму они там работали, по его же рассказу. Вот какой была роль подобных формирований в операции 2014 года в Крыму?
Ну, более-менее известно, что перед непосредственно войсковой операцией, перед высадкой зеленых человечков и так далее, российские спецслужбы и некоторые структуры, организации, которые с ними связаны, в том числе значит, организации, которые были связаны с так называемым православным олигархом Малафеевым, они забрасывали либо профессиональные такие разведывательно-диверсионные группы в Крым, либо набирали каких-то любителей, вот, типа Франчетти. Возможно, что он был связан с какими-то российскими спецслужбами, но, скорее всего, с ФСБ, работал осведомителем или кем-то вроде этого. Запускали эти группы с тем, чтобы они дестабилизировали, с одной стороны, дестабилизировали обстановку в Крыму, с другой стороны, значит, подогревали пророссийские настроения. Возможно, те или иные группировки были использованы для того, чтобы, значит, вести какую-то разведывательную работу. Вот, собственно, то, чем, скорее всего, этот Франчетти занимался. Собирал информацию о том, что происходит, передавал российским властям, российской разведке, скорее всего. Ну, вот такие группы, они сыграли довольно серьезную роль. Причем появились они за несколько, насколько я могу вспомнить сейчас, за несколько недель до того, как началась высадка зеленых человечков. Они всячески будоражили ситуацию с тем, чтобы дать повод для Кремля, значит, вести туда войска или как-то ставить вопрос о там, присоединении Крыма, о так называемом референдуме и так далее и тому подобное. Но это типичная такая тактика стран или государств, которые пытаются присоединить, захватить те или иные чужие территории, но сделать это так, чтобы не быть сразу же обвиненным в какой-то агрессии, в международной агрессии, а выступать в роли там, миротворцев или, так сказать, защитников местного населения, которые страдают там, от каких-то неурядиц. Вот я думаю, что в этом была его задача.
В России уже отреагировали на задержание Александра Франчетти, вот как говорится в публикации на сайте Следственного комитета России, в связи с недопустимостью, это цитата, злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам, председатель Следкома России поручил руководителю управления правового обеспечения международного сотрудничества тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства. И вот здесь вопрос такой, насколько важными являются вот такие личности, как Александр Франчетти, да, для кремлевского руководства, и насколько активно, как вы думаете, будет Кремль защищать, ну вот в данном случае Александра Франчетти, насколько важным он является и свидетелем, а может быть и комбатантом?
Ну, я думаю, что Кремль будет очень стараться его защитить. Ведь дело не только в том, что сам Франчетти, если он окажется в Украине, в распоряжении украинской юстиции, судебных органов, он может, естественно, и я думаю, если в этом случае он расскажет немало таких важных деталей о захвате Крыма, об аннексии Крыма, о том, как это все осуществлялось, и может выступить в качестве свидетеля, чьи показания могут сыграть очень важную роль в международной защите украинской позиции по поводу аннексии Крымского полуострова и необходимости его возвращения. Но я бы обратил внимание вот еще на что, понимаете, если это дело, эта история может стать прецедентной, потому что таких вот «франчетти» в кавычках, их довольно много. И если получится у Украины, получится выдача, получится, значит, заполучить этого Александра Франчетти, то такая же судьба может ждать многих россиян, российских граждан, которых обвиняют, Украина обвиняет со всеми на то основаниями в преступлениях, связанных с аннексией Крыма и также войны на Донбассе. И это может быть еще более неприятным для России.
То есть такой фактор деморализации, насколько я понимаю.
Ну, конечно. Конечно, это значит, что эти люди, которые засветились во время этих событий 2014 года и там на Донбассе и дальше, они могут стать совершенно такими неприкасаемыми в международном плане. Стоит им появиться где-нибудь за рубежом, так сразу же будет введен в действие международный ордер, который выдает Интерпол по запросу Украины, и у них могут быть очень крупные неприятности, вплоть до выдачи в Украину, где они будут подвергнуты судебному преследованию. И вот это, я думаю,